Здравствуйте, это подкаст «Слышали новости». Мы проведем его вместе с моим коллегой Кириллом Гришиным. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, радиослушатели.
Я вас должен обрадовать, Кирилл, потому что...
А с каких пор мы с вами на «вы», Евгений?
Как только в эфире. Присоединяется блогер, публицист, автор телеграм-канала «Зергулио» Сергей Колясников. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да. Здравствуйте, здравствуйте.
Обсудим с вами главные новости к этой минуте, если вы не возражаете. Ну вот какая может быть новость важнее, чем то, что правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года? Вы, конечно же, об этом слышали. Указ подписал Владимир Владимирович Путин. До этого, в декабре, вы помните, Евросоюз принял решение продлить экономические санкции против России, ну и, соответственно, вот теперь продовольственное эмбарго со стороны России до конца 2021 года. В Германии подсчитали, что вот эти вот санкции Евросоюза обходятся в 21 миллион евро ежегодно, ну, для Евросоюза.
Если коллеги, в миллионах, да, это не так уж и много,
строго говоря. Я думаю, что для Евросоюза это немного. Ранее, вы помните, некое рейтинговое агентство, национальное рейтинговое агентство, говорило, что провалена история с импортозамещением. А Песков сказал: нет, ничего не провалено, мы очень рады всей этой истории.
Как агентство вами... НКР, национальные кредитные рейтинги. Да.
Как мы с вами оцениваем продление продовольственного эмбарго до конца 2021 года?
Ну, мне вообще вызывает сомнение сумма, названная в 21 миллион евро потерь для Евросоюза.
Не-не, для Германии. Для Германии.
Ну, да даже для Германии. Там суть в чем? Вот эта разновидность санкций и контрсанкций, они настолько подстегнули развитие отечественного сельского хозяйства, что у нас в этом году очередной экспортный рекорд. Там 26 миллиардов долларов, насколько я помню, уже достигнуто. И планируется там чуть ли не до 28. Вот. То есть это цифры там совершенно иного порядка. И... продление Евросоюзом санкций против России, вот конкретно по этому сектору, можно только приветствовать. Потому что такого количества рабочих мест, такого роста сельскохозяйственной отрасли, ну, ее, скажем так, давненько не было. Вот, поэтому здесь я целиком полностью за.
Разумеется, да.
Мне кажется, что неправильно я вам прочитал. Все-таки речь идет о 21 миллиарде. Если речь идет о 21 миллиарде евро, то тогда, конечно, уже есть над чем подумать. Это просто опечатка была.
Я, кстати говоря, для сравнения, помню вот эту цифру, 21 миллиард или 22 миллиарда, это Германия тратит на обустройство мигрантов и тех, кто ими называется. У себя в Германии ежегодно.
Найдут для мигрантов, не переживай, Кирилл.
Для сопоставления величину.
Сергей, скажите мне, пожалуйста, а что, были надежды, что вот не продлят эмбарго, Евросоюз не продлит эмбарго? И что тогда, были надежды, как только мы узнали, что Евросоюз такое решение принял, что была надежда какая-то, что Россия не продлит вот эти вот контрсанкции?
Нет, почему? Совершенно четко и не раз анонсировалось, что мы отвечаем соразмерно и идентично на меры, принимаемые против нас. Поэтому как только Евросоюз эти санкции продлил, было, ну, скажем так, с вероятностью в 98%. Очевидно, что ответка будет однозначно такой же. И вот она после... То есть никакого тут не удивления. Это уже вообще, по-моему, обычный ритуал с какого? С 14-го, с 15-го года. Угу. То есть там Россия, Европа раз в год друг против друга продляют санкции, все.
Да, Россия в этом случае отвечает. Есть в этом смысле некая, так сказать, обязательность и рутинность. Сергей, а вот список стран, держав, княжеств, которые там упомянуты, Лихтенштейн, на какие мысли наводит вас, что в отношении Лихтенштейна, вот этой крохотулечки европейской, Россия вводит санкции? Чем
вот это
обусловлено?
Вот великодержавный шовинизм вот сейчас.
Нет, нет, крохотулечка в плане территории. Ну что ты, Жень, нет.
Ну, против нас введены санкции, введены. То есть тут не имеет значения размер государства. Ну, вот там Великобритания, куда больше, чем Лихтенштейн. Ну, вот ее даже в отдельный список вынесли.
Нет, понятно.
Ну, да,
а Лихтенштейн-то чем славен, да. Лихтенштейн во внешнеэкономической деятельности, я вот не понимаю.
Ну, вероятно, тем, что банковская система очень развита в этом княжестве, да? То есть, наверное, поэтому.
Ну, тут надо смотреть, на самом деле... статьи экспорта, импорта, ну, честно говоря, не очень большой этот Лихтенштейн. Мне кажется, он туда за компанию, наверное, попал просто. Все.
Ну, в компанию больших, больших стран, больших государств, больших, как ты это сказал, империй и княжеств, да? Давайте, нам интересно еще ваше мнение, вот по какому поводу. Сегодня, в течение всего дня, безусловно, в России обсуждают то, что премьер-министр с вице-премьерами на совещании поддержал снижение с 30% до 10%. Это планка динамики роста цен на продуктов. Значит, если выше 30%, то могли вмешиваться регулирующие органы. Теперь 10%, то есть эту планку понизили. И Мишустин говорит, необходимость принятия системных мер борьбы с ростом цен на продукты. Сергей, расскажите мне, пожалуйста, а мы случайно, они случайно не опоздали как-то... Здравствуйте. Системные меры. Пандемия когда началась? Когда в марте началась пандемия. И сейчас Мишустин говорит, нам нужны системные меры. Надо же.
Ну, тут суть в чем. У нас очень много и очень долго любили говорить про свободную руку рынка, ее благотворное влияние. Про невмешательство государства в экономику и так далее и тому подобное. В итоге оказывается, что у нас свободная рука рынка при любом удобном случае залезает в карманы гражданам, причем по локоть. Вот. И такую меру, как снижение вот этой планки, я полностью одобряю, потому что когда на 30% выросли цены на отдельные продукты, ну там, скажем так, делать-то уже поздновато что-то. Вот. Что касается сроков, то, что это с начала пандемии и так далее, мне кажется, это не факт, что это даже на 100% привязано конкретно к пандемии. Это вообще необходимо. Это как бы речь идет о жизненно важных продуктах первой необходимости, и такие цены, такие продукты, они должны контролироваться максимально четко. Вот, и таким образом вот, понижение этой планки, оно оправдано.
И вот смотрите, да, вот жизненно важные продукты и товары, да, опять же, мы говорим в эпоху пандемии, в том числе и о средствах, которые помогают нам сохранять здоровье, это тоже, что называется, актуализация вот этой самой потребительской корзины. Там и Росстат работает, и Минэкономики. К чему-то они вменяемому придут, чтобы... Ну, опять же, и корзина, и сам уровень, методика, по которой они рассчитывают инфляцию, отражала реальную ситуацию. Ну, потому как, если глава государства, говорит, выражает свое крайнее недоумение, да, вот этим процессом и, мягко говоря, неспособностью министерства ведомств адекватно влиять на ситуацию, то что же на самом-то деле творится?
Ну, на самом деле... То, что творится, оно понятно, что ситуация похуже в реалиях. То есть публично и об этом, ну, о том, что действительно происходит, в полной мере не скажут. Об этих перегибах и так далее. Ну, так везде, это нормальная политика. Ну, никто же не будет нагонять панику. Если у нас скажут, что вот цены выросли и опасаются роста цен до конца года еще там в половину, что начнется? Так же, как в Европе.
Нет, не так будет.
Сметать полки.
Да, скупят остальное, да, все, что лежит.
То есть это паника будет. А что такое паника? Это значит, цены вырастут еще больше. Потому что мы же помним про свободную руку рынка. То есть люди метнутся все сгребать цены еще. Ну, то есть этот процесс, он там может стать неуправляемым.
Он, собственно, ну, Сергей, вы говорите,
уже почти был.
Ну, вот мы же помним с вами, ну, я не знаю, помните ли вы, но мы вот с Кириллом более полугода назад общались, мы помним эту панику, когда пошли и скупили во всех магазинах всю крупу. И сейчас вот у всех, видимо, в квартирах, все квартиры завалены этой крупой, купленной в марте, и что?
А еще,
ну, вот, пожалуйста,
а еще
паника.
Летающими штуками, которые заводятся в этой крупе, наверное, да?
Вероятно, что так.
Когда она долго лежит в одном месте.
Речь идет о чем? О том, что, ну, послушайте, а как долго люди будут паниковать при любом удобном случае и скупать гречку? Мало гречки, что ли, скупили в марте?
Вспомните,
или до сих пор уже съели?
Недавно, это, никакого коронавируса еще не было, когда скандал с солью был, когда там соль, цена на соль резко выросла, ее так же
было дело,
скупать,
да,
чуть ли не мешками. Никакого коронавируса не было, просто вброшенные новости удачно, и все понеслось.
Так я и говорю...
Манипулирование рынком.
Так я и говорю, сколько люди будут вестись вот на это вот. Ну, куда соль-то денется? Куда? Ну, непонятно. Хорошо. У меня есть для вас другие новости, которые меня, во всяком случае, поразили. Представьте себе, что хакеры, просто вот хакеры, да, коллеги, читали письма, вообще сообщения двух крупнейших, двух очень крупных министерств Соединенных Штатов Америки на протяжении нескольких месяцев. Об этом пишут журналисты американские. «Нью-Йорк Таймс» назвала этот взлом крупнейшим за последние 5 лет. Вот что они пишут, «Рейтер» и «Вашингтон Пост». Российские хакеры взломали систему Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Послушайте меня, управление по телекоммуникациям и информации, это тебе не просто так. Дальше только ЦРУ, по-моему, да? Ну, кого еще? ФБР надо. Это подразделение Министерства торговли США. Во-первых, конечно, никто вообще, ну, просто вот априори, российские хакеры пишут, и все.
Сразу, почему без российских хакеров?
Ну, этим надо гордиться, значит,
какие
российские.
Еще?
Российские хакеры
какие
лучше
еще?
Всех. Да, это ладно. Но послушайте, они стесняются говорить о том, что письма читали на протяжении нескольких месяцев. Это не стыдно вообще им? Не хакерам?
Ну, понимаете, это же демократия, там, цитадель демократии. То есть нам сейчас так. Должно быть стыдно.
Нам стыдно тоже.
Российские хакеры. Ну, а кому еще-то, понимаете? Вот нас не обвиняют в вмешательстве в выборы, которые сейчас прошли в США. Вот вся эта дичь дикая. Но хакеры чем-то должны были заниматься в это время. Вот они, соответственно,
читали письма Министерства торговли.
Вот, то есть, ну, отвлеклись на другую. А то, что в России, вот конкретно вот эта новость, я увидел ее еще с утра, без детализации, без каких-то там моментов, ну, просто... Там еще не было обвинений России, но я у себя написал, что они точно будут. И вот в яблочко, потому что, ну, если где-то что-то как-то... Понятно, что это виновата Россия. Это уже такой тренд, что если бы нас не обвинили, это, наверное, удивило бы.
Я прочитал сегодня мнение, что касается этой новости. Директор фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев, достаточно такой авторитетный политолог, говорит о том, что публикации в прессе, к сожалению, перестали быть надежным источником информации. Имеется в виду любая пресса, видимо, и американская, и российская. Вы как журналист, Сергей, скажите мне, почему так произошло, если вы поддерживаете эту точку зрения? И, ну, в общем-то, когда-нибудь это прекратится, станет, наконец-то, то, что написано в газете, то точно правда.
Ну вот смотрите, сегодня вышел сюжет, где бывший шеф-редактор «Радио Свобода» рассказывал о порядках, которые царят на той радиостанции. То есть там, где людей обязывают не просто лгать, это не скрывается. То есть они должны свято верить в эту ложь. Вот там же он вскрывает дикие совершенно факты. То есть вот этот вот вопрос, прекратится ли когда-то это надо адресовать европейским и американским СМИ, которые возвели вранье, вбросы, фейки просто в абсолют. То есть, посмотрите, сколько только в этом году было обвинений России, не то что без доказательств, а просто вот Россия виновата и все.
Вот, тогда давайте подумаем, а что делать с этим? Вот как отвечать? Ну, если тебе, вот, я не знаю, ну вот исходя из того, что вы нам рассказали. Ну, то есть, если тебе врут все время и говорят без всяких доказательств, пожалуйста, поверь мне, потому что поверь и все, то как на это реагировать? Вот вы как реагируете на это? Вот как мы с Кириллом должны на это реагировать? Если, если вот, все, российские хакеры написали вам буквами, ну все, значит, так.
Это серьезный бренд страновой такой же, клеймление произошло.
Ну а почему не китайские хакеры? И обидно за индийских хакеров.
Их вообще-то больше, строго говоря, китайцев
и хакеров.
Условно говоря, наверное, хакеров должно быть больше.
Ну, слушай, мне кажется, тут... Я даже такой...
Затрудняетесь, да?
Хорошо.
Да, понимаете, то есть это творится не просто дичь, вот эта вот оголтелая ложь, все. Вот у нас несколько минут назад, вот буквально перед эфиром, Дональд Трамп поздравил США и весь мир с тем, что первый человек получил в США вакцину, то есть... Первая прививка сделана, понимаете? Он поздравил весь мир. То, что в России массовая вакцинация идет уже, слава богу, там сколько, с прошлой недели, ну, вот. И ведь как это будет преподноситься?
А почему вас это смущает? Нет, ну, он президент Соединенных Штатов, он поздравил своих граждан, а весь мир приплел просто так, потому что, ну, американцы так, ну, привыкли так. Ну, в принципе, если бы Путин взял, выступил и сказал, я поздравляю всех россиян и весь мир с тем, что у нас спутник Ви уже давно все, ну, не все, но давно прививаются. Думаете...
Хорошо, ладно, Трамп поздравил. Но вот у них в Economist публикуют график, инфографику, где по временным периодам разбивают страны, которые получат вакцину в 2021, 2022, 2023 годах. Надо ли говорить, какие страны первые? Ну, то есть, понятно, США, вся Европа. Россия, в которой, напомню, массовая вакцинация уже идет, как обычно, вслед за ними. Понимаете? То есть, эта инфографика, вот она вышла на днях, появилась. То есть, у них это тренд.
Слушайте, я прошу прощения, Сергей, вы правда думаете, что вакцины вот этой самой большой фирмы на ПФ начинающейся надо прививать россиян? Или у нас все-таки...
Нет, боже упаси, вы что, там, понимаете, там очень много сложностей. Начнем с того, что президент, глава центра Гамалеи, он сегодня сказал, там, что согласно вот этим технологиям изготовления вакцин, Pfizer, судя по всему, ну, буква П, не будем называть полностью, вот, действует в течение 3-4 месяцев, ну, максимум 5. И исходя из этого, вот говорили, что Канада закупила в 4 раза больше вакцин, чем у них население. То есть, на самом деле...
У них неучтенных, наверное, много людей, да, там? Приехали, гражданство получили и скрывают где-нибудь в Соскочеване.
Нет, если действительно в 3-4 месяца там длительность действия вот этой вакцины американской укладывается, тогда Канада это не перекупщик, и они не просто так скупили эту вакцину, да. Это минимально необходимый минимум.
Но это логично с точки зрения как раз рынка, мне кажется, ну, потому что одна доза и 4 дозы по-разному, по идее, должны стоить. То есть если надо 4 для каждого человека...
То есть кто-то, то какие-то страны хочет делать такой аккуратненький гешефт.
Я только хотел это слово сказать.
Ты,
Сергей,
тоже его любишь, да?
Я тоже его знаю просто. Сергей, ну и поскольку мы так вот получилось, что говорим о средствах массовой информации, ни в коем случае никого не обвиняя, просто пытаясь анализировать. Вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу материалов Sunday Times. А там написали, что Алексея Навального пытались отравить во второй раз, когда он лежал в Омской больнице. Ну, уже известно, да, что омские врачи сказали, что это крайне была странная история, потому что, ну, в его палату могли зайти только доктора, и его палата, в общем, по-моему, достаточно находилась под пристальным контролем. Песков это назвал словом «bullshit», это «чушь», да, переводится, «чушь» с английского. Но тут ладно, что написала Sunday Times. Мне логику интересно понять. Если бы российские спецслужбы пытались его отравить во второй раз, это такие бестолковые спецслужбы, которые за один раз не могут отравить человека и пошли еще второй раз его отравить, и так и не отравили? Ну, это же нелогично.
Слушайте, ну, история с Навальным, вот сейчас, вот, тоже так же, вот, буквально там несколько часов назад, он уже прямо заявляет, что его пытались отравить 3 года, все эти 3 года за ним бегали агенты ФСБ, чуть не отравили еще его жену, то есть, оказывается, Юлю у нас тоже кто-то чуть не отравил. Вот я вот не удивлюсь, если за ним действительно бегали какие-то врачи, вот, там, со шприцем, пытаясь спасти Лешу вот от этого чудовищного позора, который вот он сейчас... на весь мир там явил, и вколоть ему галоперидол, но у них не получилось.
Такое.
Понимаете, то есть 3 года Навального пыталась отравить спецслужба там российская. 2 раза его все-таки отравили смертельным боевым отравляющим веществом. Господи, там телефонную трубку намазали в 90-х, и погибли люди. Там чуть не отравилась бригада следователей. А здесь человек буквально в нем искупался, отпил, все. Ну, о чем тут вообще говорить можно?
Так вот, Сергей, здесь можно говорить, на мой взгляд, о том, что, послушайте, человек, который пытается обдумать то, что пишет пресса, становится в тупик. То есть мы не знаем, пытались отравить Навального или не пытались. Но мы понимаем, что если бы одни из лучших спецслужб в мире пытались человека отравить еще и дважды, то вряд ли он бы улетел в Германию. Это очевидно. Мы желаем Навальному здоровья, безусловно, и это как бы никогда не обсуждалось с нами. Другое дело, что то, что пишут сейчас в прессе, ставит в тупик, как только начинаешь над этим думать.
Сейчас европейская и американская пресса, они, в принципе, в тупик ставят там, в 9 сюжетах из 10.
Есть, скажем, такое.
То есть, в том, что касается Навального, ну хорошо, давайте отбросим Навального и посмотрим на реакцию Германии в ответ на запрос России о предоставлении документов и доказательств. А ее же нет реакции. Это же совершенно пустопорожнее заявление в ответ. Мы просим, Путин прямым текстом говорит, давайте расследовать, окей. Можно возбудить уголовное дело, но для этого нужны основания, по крайней мере, в России, и слава богу. Вот. Но ведь никаких оснований нет, кроме слов. Какие-то бутылки новичка, которые появились, когда Мария Певчих была, не была. Вообще никаких ответов нет.
Ну что ж, подождем хоть какого-то ответа. А скажите мне, Сергей, вот давайте отвлечемся, скажите мне, вы носите маску и перчатки, когда едете в метро?
Ну, я в Екатеринбурге, и в метро, наверное,
у вас
с год
не обязательно,
был.
Да?
Вот, но вообще маску я ношу, да. Угу. Хотя я переболел коронавирусом, обошлось легкой формой, но маску я все равно ношу.
Угу. А в Екатеринбурге не требуют, да, маски носить?
Нет, почему? У нас так же, как
требует,
везде,
да?
То есть у нас в магазинах это все требуется, да.
Ага. Вот дело в том, что вот сейчас власти говорят о том, что закрывать Сочи из-за COVID-19 не будут, потому что это неуважение к туристам. Но еще есть такая новость о том, что Аэрофлот пообещал не пускать в самолеты пассажиров без масок. Я почему спросил, носите ли вы маски там, в метро, в магазинах, неважно, вот в Екатеринбурге, в Москве, в других городах. Ну, потому что, а как, с одной стороны, мы говорим об уважении к туристам, а с другой стороны, а как мы должны относиться, вот по-вашему, чисто по-человечески, к людям, которые отказываются надевать маски, вот хоть ты тресни?
Ну, смотрите, тут на самом деле достаточно непростой вопрос. Вот одно дело, мы задели там маску, зашли в магазин. Ну, объективно лучше, если она есть. То есть там вы меньше разносите заразу и так далее. Но вот если вы сидите, допустим, в самолете, там, плечом к плечу, плотно уже были фотографии, как у нас там рейсы, вот, летают в том числе и в Турцию, и везде, то вот эта обычная медицинская маска, она не помогает ровно ничем. Если вы носитель, то... вы за время полета всех своих соседей благополучно заражаете, потому что
какую-то
она же,
часть точно,
она не герметична,
вот часть.
Понимаете? Да, то есть тут вот надо понять, что это в какой-то степени все-таки полумеры. Вот тоже, что касается битком набитого транспорта. Вот я вижу автобус, толпа плечом к плечу стоит. Вроде как бы большая часть в масках, но объективно станет ли от этого лучше? Я не знаю.
Вы
понятно,
говорите,
что маски
часть...
лучше, чем без маски, но это не абсолют. Понимаете? То есть она не дает такой защиты, на которую нам люди рассчитывают.
Ну, вы наверняка задумывались о том, что же делать на самом деле. Потому что, с другой стороны, и полный вот этот карантин, который у нас был весной, это, ну, это не выход, да, когда все сидят по домам, и экономика стоит, и как это вот эта вот удаленка. У кого получается на удаленке работать, а есть профессии, на которых это невозможно, да. И, но, с другой стороны, ну, послушайте, переполненные автобусы, действительно, в Москве по вечерам переполненные автобусы. Вы говорите, что большинство в маске. Да хватит одного без маски, да даже в маске.
Да. И в том числе те, кто в маске, они тоже будут заражены, соответственно.
Ну, опять же, тот, кто еще не знает, что он болеет, зашел с маской и перчатками и все прочее. А вот вообще, в принципе, реакция, вот мы к чему подбираемся-то, властей Краснодарского края, о том, что они закрывают Сочи, объясняют это уважением к туристам. Потери, с одной стороны, да, туристической отрасли, а с другой стороны, мы знаем, что горнолыжный сезон важен для экономики. Закрываться было бы неуважением ко всем россиянам. В общем, они не закрывают, да, получается?
Не
мне
закрывают.
Мне кажется, они все-таки опираются на какие-то цифры, на какую-то статистику. Возможно,
да, говорят, еще прирост заболевших стабилен, говорят.
Да. Потому что, ну, как бы сами понимаете, идет пандемия, умирают люди, и мы отказываемся закрыть курорт только из уважения к туристам, но это как-то странновато звучит. Мне кажется, это ближе просто к официально озвученной версии, а подоплека там какая-то другая.
Сергей, ну какая подоплека? А вот... вы говорите, у нас пандемия и все такое. Ну, люди же туда едут, они что, не знают, что пандемия? Ну, они же едут, туристический сезон открыт, люди путевки купили, их тоже осуждать сложно, потому что сколько можно сидеть, понимаете ли,
Сергей,
закрытым.
А вы куда поедете на новогодние каникулы? На Шерегеш или на Банное?
Я дома останусь.
Вот
дома.
Познание,
видите,
познание в Урале, в уральской столице у тебя.
А вот сейчас выходят разные сообщения о том, что вот Банные стартуют в Башкирии, очень хорошо раскручивается этот курорт и все прочее. Для кого вот эти новости? На не очень сознательную публику, наверное. Да? Лучше сидеть дома, конечно. Я полностью согласен.
Да нет, а я бы, может быть, и поехал бы в Банные.
По Башкирии я скажу. Вот да. Я в эти выходные был, вот кто из местных меня слушает, в эти выходные мы с семьей ездили в Белую Лошадь. Это такое достаточно известное место у нас в области. Вот. Но там, например, во всех местах, там, начиная там, от ресепшена, заканчивая там, кафе и так далее, там от всех требовались маски. Там везде эти объявления. И не просто надписи, а люди шатаются без масок. Нет. И мы точно так же вот дошли до ресторана, перед тем, как усесться, сели, там маски сняли, там везде стоят перегородки между столами и так далее.
Ну, в общем, все как Роспотребнадзор велит. Сергей, мы благодарим вас. Это подкаст «Слышали новость». Вернемся через 3 минуты после новостей.